«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я не эстет алкоголя. Я считаю, что необходимая составляющая жизни. Закусочкой, с пельменями, с рыбкой.
В рубрике «Красное сухое» писатель Евгений Попов.
Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью. Потому что здесь настоящее пиво.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска «Поверх барьера». Начнем же с других записей. «Монашеское пение». Передача Ирины Колесниковой.
В Киевском Свято-Троицком Ионинском мужском монастыре все красиво и гармонично. И место расположения монастыря, ботанический сад, и сам Свято-Троицкий собор с его прекрасными росписями. И особенно красиво в духовном смысле монашеское пение. По признанию блаженного Августина, с помощью хорошего пения святые слова зажигают наши души благочестием более жарким. Вас зовут Илья, а да. По отчеству?
Вообще в церкви не принято по отчеству обращаться. Мы к Богу обращаемся, Господи, Ты.
А как мне вас представить, регент Ионинского монастыря?
Певчий, да.
Но в отдельных случаях вы заменяете регента.
Вы знаете, как бывает. Вот, допустим, был отец Передон, он регентовал. Ну, вот он уехал куда-то. А отец Лев на послушании. Я очень часто заменял их. Ну, по образованию хормейстера. Я закончил музыкальное училище, институт культуры. Мне это в Сибири, в Кемерово. Знаете, вообще все, что со мной в жизни происходило, я думаю, это по Божьему промыслу. Здесь есть один уважаемый мной священник, он сейчас уже архимандрит, отец Спиридон. Я его встретил в Лавре. Я пел в Лавре полтора года на монашеском клиросе и в митрополитическом хоре. Он подошел, послушал, мне говорит, пошли к нам в Ионинский монастырь. Я говорю, я говорю, благословения не могу. Ты будешь там точно петь. И вот по его молитвам оказался здесь. Первые годы, когда я пришел, у нас был, в общем-то, братский хор. Я единственный мирской был, а остальные были монахи.
А голос у вас какой?
Тенор. Отец Ларион, архимандрит, вот он нами руководит. Он, можно сказать, наш духовный руководитель, не только музыкальный. Он сам музыкант тоже по образованию.
Но вы сегодня выдержали очень сложную службу. Это трехчасовая служба,
знаете,
и будничная.
Тяжелая. Да, это служба. Жен мироносец в неделе. Но это не самая длинная служба.
А голоса не устают?
Тяжело петь не вечером, тяжело петь утром.
Потому что голос не распетый.
Конечно, физиология человеческого голоса – это пение 10 часов, не раньше. Вот мы, допустим, всеночные поем на Пасху, на Рождество, мы же поем ночью. Так наоборот, просто от радости духовный голос просыпается и так поешь, сам себе удивляешься. Даже в советское время была такая, можно сказать, медицинская норма 4 часа в день. А монахи должны петь и днем, и ночью, разбуди. И на улице, и зимой. На крещении это обязательно освящение воды на улице. Еще, может быть, крестный ход и молебен. Ничего, поем. И я не помню, что кто-то голос так уж прям потерял. У нас на воскресенье мы поем на два клироса. Левый и правый клирос.
Антифонное пение.
Антифонное пение, да. Допустим, на том клиросе, который основной считается, у них много и семинаристов, потому что у них преподаватель семинарии Дмитрий Болгарский, диакон.
Вот. Антифонное – это противоположное пение, да, с двух концов.
Когда праздник. Когда у людей, ну, возвышенное состояние духовное, антифонное пение еще больше поднимает вот это состояние. Ведь это значит не один уже хор, это значит два хора. И эти переклички, это, знаете, как вопрос-ответ. А по окончании службы, на милости мира, и там достойно есть эти последние произведения, два хора выходят на сходку, на середину. И когда они начинают вместе петь, это такой духовный подъем. Люди, которые уже к тому, может быть, и потеряли голос, начинают так звучать, так петь.
Oh.
Многие приходят в храм, именно музыканты, они говорят, что «Ой, как вы там хорошо поете». А текст надо слышать. Вот что самое главное. Текст – это молитва. Чем вот хорошо монашеское пение, что вот этого добивался здесь отец Спиридон, когда он был регентом. Ровный монашеский, монастырский читок. То есть «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи». Нету «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот так читают на приходах.
То есть не должно быть кварты, да?
Не должно быть там «Паба-паба». Вот абсолютно ровное, спокойное чтение, ровное, спокойное пение.
Илья, сегодня читался акафист Божьей Матери. И спускали икону Божьей Матери над царскими вратами. Это какая храмовая икона?
Это икона Зверинецкая называется. Вы знаете, вот многие едут в паломнические поездки, чтобы приложиться к какой-то святыне. А вот наш преподобный Иоанн, мощи которого лежат, часто и не благословлял никуда ездить. А что наши святые менее святые, чем те святые? Ведь человеку воздается по его вере, а не по тому, какой он иконе приложился. В любой момент любая икона может столько духовности дать человеку и здравия. А эта икона, она была утеряна и где-то среди людей находилась многие годы. Буквально несколько лет назад ее передали нашему настоятелю, и вот он сделал все, чтобы его реставрировать в такой оклад. Ее спускают именно по пятницам вечером на акафисте, и все с благоговением прикладываются.
А эта икона была в Зверинецких пещерах?
Трудно сказать.
Они даже древнее Киево-Печерской лавры, только они не такие знаменитые и прославленные.
Здесь же были военные действия, здесь вот на Лысой горе еще когда-то взорвался склад, и много всего пострадало. Я знаю, что и люди сохраняли. Как она к ним попала?
Знаете, я вам скажу, что со мной было вот сегодня потрясение, когда читался акафист, и после прочтения акафиста вот эта маленькая крошечная икона, спущенная на уровне лица человека, и стали прикладываться к этой иконе. Сначала братья пошла, потом все мужчины, а потом уже женщины пожилые, потом уже моложе женщины. Но вот меня потрясло, какое глубочайшее, великое почтение оказывается Божьей Матери у нас на Руси, здесь, в Киеве, в частности, как солдаты преклонялись. Вот это просто потрясающе.
Это традиция довольно-таки давняя. Несмотря на то, что советская власть сделала, сколько, если даже по Киеву посчитать, храмы в честь Божьей Матери. Потому что это самое почитаемое, можно сказать, после Бога и заступница. То есть не только женщины к ней прибегают.
Я поступаю имя величие, сильное и святое имя Его и милости Господа Бога, Боярщица Его. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сомнения, серафим, без сомнения, Богослово Рожию, сущие Богородицу Тя величает.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение».
Регент праздничного братского хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря, протодиакон Дмитрий Болгарский. Отец Дмитрий, я вот наблюдала за вами, вы очень экспрессивно руководили церковным хором, регентовали, не дирижировали, ведь принято в церковной терминологии не дирижирует регент, а регентует.
Да.
Скажите, пожалуйста, в чем особенность, манера, что ли, ионинского пения?
Это принцип распева, который систематизирует весь цикл богослужебного пения на принцип, конечно, распева Киево-Печерской лавры, как распева авторитетного, традиционного, намоленного. Киево-Печерский распев, он имеет историю почти 10 веков. Лавра, всемирно известная святыня, это опыт мелодического церковного предания. И вот чем ценен нам Киево-Печерский распев, что он взял форму многоголосного симфонического мышления западной музыки, воцерковив, приложил ее на православную, национальную почву.
Вы по образованию?
Хормейстер, да, я закончил Национальную музыкальную академию консерватории как дирижер хормейстера.
Кто вам передал регентский камертон, потому что вы с камертоном работаете, я видела,
да,
вы
да,
все время
да,
настраиваете.
Да, камертон – это замечательный образ той настройки, которая нас удерживает в этом мире и учит всегда держать правильный тон. Пение создает православную духовную атмосферу храма. В чем она состоит? В пасхальной радости, которая преисполнена, изливается на каждого верующего, нам бы ее услышать и воспринять ее сердцем. Это радость победы, победившей мир. Каждый человек в меру сил, постепенно продвигаясь, восходя в силу, свою духовную развитие, открывает эту радость. Он понимает незначительность греха, суеты в всепрощающем милосердии Божьем. Эта радость, она основа нашей жизни, нашего благовестия. Вот эта радость в церковном пении передается через четкость ритма, оформленность, через пульсацию слова живого, наполненного, раскрытого, укрупненного слова.
Ну и красивые гармонии, потому конечно, что вот я слышу красивые песнопения, а для меня красота – это торжество Бога, потому что красота – это одно из имен Бога.
Вы знаете, церковное пение является иконой. Часто говорят о иконах как окнах в мир горний. Ну и вот некий код православного Бога прославления, да, и лежит вот в этой антиномии радости о воскресшем Господе из глубины покаянного, смиренного и сокрушенного сердца. Если мы обратимся к древнему пению, то это совершенно четко нам дается. Это основа на систему осьмогласия, когда любое песнопение принадлежит тому или иному гласу. А глас – это уже как бы некий свой мир идейный и интонационный, который несет ряд богослужебных идей. Например, вот глас третий – глас радости, глас седьмой – глас преображения, глас восьмой – глас вечности, глас пятый – поклонение, глас шестой – покаяние, первый глас как бы радостный, всепрасный, второй глас Божьей Матери. Это очень сложная система литургических кругов, которая задает сакральный ритм, и человек, посещающий храм на подсознательном уровне, улавливает этот ритм, который несет ему свободу духовную. И это не просто красивые возвышенные слова, которые вот многих в современном мире раздражают, что вот вы высокопарно говорите, а это далеко от жизненных реалий. Это действительно так. А я как раз вот эту идею и проповедую, чтобы мы изучали богослужение и пользовались теми бесценными богатствами, которые нам дает богослужение. Богослужение — это сакральная мистерия, в которой мы приобщаемся к божественной жизни, и феномен церкви, храма состоит в том, что снимается категория времени и пространства. И каждая литургия – это соприсутствие Тайной Вечери. Это повторение неповторимого. Это переживание непрестанного чуда. Воскресение Христово, оно вне времени и пространства. Но оно имеет огромную силу влиять на наш мир и изменять нас. Это чудо.
Отец Дмитрий, а могли бы привести личный пример из вашего регенского опыта, такого чуда, потрясения, или как вы пришли в это служение?
Вы знаете, на Руси всегда старались Богу приносить лучшее. И не только начатки плодов по библейской традиции, но и таланты, и свои знания, и свои умения. И когда я учился в музыкальном училище, изучая дирижерскую технику, посещая концерты, смотря на мастеров, я думал, вот их гений очень часто служит мирским страстям, великим амбициям. Я подумал, вот если бы Господь мне дал дар этой музыкальности и знания, чтобы я Ему его принес и Ему служил. И вот как этот момент ощутил некий ответ. Кто-то положил руку на мою правое плечо, и рука была невидимой, но крепкой и сильной. И сказал, ну что ж, будет так, как ты хочешь. Я иногда вспоминаю это и думаю, что это милость Божия. Благодарю Бога и стараюсь оправдывать вот тот дар, который мне дан.
Илья, в церкви бывает тихо, а ну, когда?
Ночью.
Ночью поете?
Записи делаем ночью иногда. Это самое удивительное состояние, которое ты можешь испытать в храме, когда никого нет и полная тишина. И ты стоишь перед Богом, и все твои мысли, чувства только к Богу направлены. Вот если вы вспомните, отложим мирское, житейское попечение, вот мы читаем, да? И вот там ты ни о чем об этом не думаешь, у тебя нет твоего «я», нет твоих болезней, нет твоих забот. Ты стоишь, вся твоя душа вот перед Богом, и ты надеешься, что Господь слышит твои мысли, молитвы, и ты можешь перед Ним покаяться. И вообще, не зря говорят монахи, что молиться лучше всего ночью, перед началом пасхальной службы. Полная тишина в храме, и все ждут. И в алтаре начинается «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Поют священники один раз, потом чуть громче, потом громче. И когда это перерастает в конце «Христос воскресе!» Что еще может быть? Акустика очень хорошая, ведь когда передали храм в пользование все-таки церкви, здесь была такая разруха, все стены были заклеены, разбиты, не было куполов, тут они сделали склады. В общем, страшно, сцена, все разрушено, разбомблено. Видите, стоит иконостас, да? Угу. Вот это все было заложено камнем. Потом это все восстанавливалось так, как было. Расстанавливали все росписи. И когда все это восстановили, восстановилась акустика.
Знаете, да. Почему? Православная церковь не употребляет музыкальных инструментов. Этот вопрос неоднократно поднимался. И как раз в 1918 году, когда готовился собор, которому помешала революция, вот один из вопросов это было введение в богослужение, физгармонии. И, может, это чисто с практической стороны было бы и удобно. Тогда незначительным перевесом голосов осталось наше пение акапельное, хоровое.
И, слава Богу, да, и, на мой вкус и знаете, на мой слух.
Да, конечно, и это не просто взаимосвязь ветхая, новая, то, что в Ветхом Завете были инструменты, а новое, когда пастухи в рождественскую ночь слышали ангельское пение «Слава Вышних Богу на земле мира», то наступила новая эра, когда человек может петь по-ангельски духовно. Но самое главное, человек является музыкальным инструментом, органом Святого Духа. Дух Святой касается человека, человек настраивает себя. У многих святых отцов мы находим эти параллели, эти указания, что человек это сложный, но совершенный музыкальный инструмент, овладеть которым мы и призваны.
Я пою здесь в той манере, в которой принято в монастыре. Когда приносят люди свое профессиональное, оно где-то хорошо. Когда большой праздник, когда много народу, и акустика, естественно, садится. Вот это умение спеть в голос, попасть в певческую маску, конечно, помогает. А так, вот мы пели квартетом, мы же пели практически сотто-воче, в полголоса. Если петь в полный голос, это немножко будет не молитвенно. Конечно, пафос, это все, это крикливость. Вот выходит монах, и он говорит: «Миром Господу помолимся», все. А если я выйду и «Миром!» А да нужно это? Это, конечно, людей будет отвлекать. Люди будут смотреть, кто ж так орёт, как у нас говорил один батюшка. Ведь молиться надо, а ты кричишь, на Бога кричишь. Вот, чтобы этого не было, многие службы надо пройти, пережить, что-то понять. Нет, я могу вам открыть один секрет. Приболел я серьезно. И вот я всего лишь певчий на клиросе. И я почувствовал, насколько люди друг к другу по-доброму здесь относятся. С любовью. Все люди стали собирать деньги на операцию, приходить, проведывать. Мне сказали: «Ты видишь, как к тебе относятся? Ты должен выздороветь и пойти на клирос и петь». Я лежал в больнице, я думал, что оттуда не выйду. Я смотрел на храм и молился: «Господи, дай мне возможность хоть до храма дойти». Я после этого уже пою 1,5 года, слава Богу. Это по молитвам наших прихожан, по молитвам наших батюшек, моих близких.
Отец Дмитрий, какие-то техники, практику дыхательную вы используете в обучении пению церковному?
Конечно.
Это связано с дыханием? Всякое дыхание дохвалит Господа?
Ну, всякое дыхание дохвалит Господа, конечно, здесь говорится всякая жизнь, потому что дыхание связано с жизнью. Очень часто говорят о искусстве вокала, пении как об искусстве правильного дыхания. И есть теории, которые говорят, что человеку в жизни положено определенное число вдохов и выдохов. И когда мы дышим более спокойно, размеренно, мы продлеваем себе жизненно. И регулируя дыхание в церковном пении, дыша правильно нижнереберным диафрагмальным дыханием, любой певец меня поймет. Дыхание является очень важным психологическим тренингом, чтобы успокаивать человека, убирать зажатости психологические и физические, и заставляя правильно дышать, стремиться, чтобы звук шел из глубины целостно, естественно, гармонично, просто. И оказывается, что это очень сложно.
У всех детей, которые рождаются, правильное дыхание и правильная постановка голоса. Вот вы услышите, как новорожденный плачет, кричит. Вот это самое правильное. Господь дает человеку с рождения все. И правильный голос, и правильное дыхание. Потом мы своим невежеством, своим вмешательством говорим ребенку: тише, 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 не кричи, не бегай. И он начинает говорить, спрашиваешь его, как тебя зовут? Петя. Его надо снова учить. Он приходит в музыкальную школу. Петя, спой. И начинаешь его учить, возвращать ему дыхание.
И он опять идет долгим путем раскрепощения и возвращения вот к этой простоте, чтобы слово изреченное оформлялось в нас, и мы шли путем логоса, красоты, той духовной свободе, которая есть в названии вашей передачи.
Радио «Свобода». Вы это имеете?
Ну да, да, да. Ну свобода же, да. Так вот, прежде всего, свобода духовная, внутренняя свобода.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в общественной жизни страны сыграл открывшийся 20 лет назад первый съезд народных депутатов СССР? Об этом говорим с его участниками Виктором Алксисом и Роем Медведевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Народный артист СССР Олег Янковский похоронен в пятницу в Москве на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовали только родные и близкие Янковского. Ранее в Московском театре «Линком», на сцене которого Янковский играл 35 лет, состоялось прощание с артистом. В России зафиксирован первый случай заболевания гриппом H1N1, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Сообщается, что инфицированный гражданин России, преподаватель, вернувшийся из США. Он госпитализирован, его состояние удовлетворительное. Россия предложила Украине авансом платить за транзит российского газа европейским потребителям через украинскую территорию на срок до 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин по итогам переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко, которые прошли в Астане. Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект, изменяющий процедуру назначения руководителей Конституционного суда. Председатель суда и два его заместителя будут утверждаться Советом Федерации по представлению главы государства на 6 лет. Сейчас судьи Конституционного суда сами избирают свое руководство сроком на 3 года. Сержант российской армии Александр Глухов, обвиняемый в дезертирстве, получил статус беженца в Грузии, сообщило агентство «Интерфакс», мать военнослужащего Галина Глухова. По ее словам, документы, подтверждающие статус, ее сын получит через 10 дней. Официального подтверждения этой информации нет. В столице Сомали, Могадишо, идут ожесточенные бои между правительственными войсками и исламистскими повстанцами. По данным местной правозащитной организации, в пятницу в перестрелках погибли не менее 45 человек, в том числе 28 мирных жителей. Не менее 6 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Пешавар. Десятки людей ранены.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
«Тайна твоих волос» – так называется иранская мелодия, которую вы сейчас слышите.
Тайну мы едва ли раскроем, но, по крайней мере, приблизимся к ней. В Древней Греции философы, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к той или иной философской школе, отращивали бороды разной конфигурации. У античного парикмахерского искусства был богатейший словарь – шнуровка или подвязывание пучка, заплетение и скручивание в узел, завязывание волосяной петли. Прически тоже назывались замысловато – двойная заплетенная косичка, подвязанный хохолок. Кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, прическа в форме дыни. Это, кстати, тоже музыка, вдохновленная волосами. Песня парикмахера из мюзикла «Человек из Ла-Манчи». Я уступаю эфир Маше Ряховской, которая тоже вдохновилась темой «Волосы».
Традиционно, на протяжении долгого времени, москвичи отдавались в руки исключительно французских мастеров-парикмахеров. Их салоны находились в центре города и были обставлены в духе парижских. В разные годы у москвичей пользовались популярностью парикмахерские. Кузен на Петровке, Леон Эмбо на Тверской, Гюго и Жозеф на Мясницкой, Мишель на Чистых прудах. Несколько лет назад известная французская фирма «Жак Десанж» открыла свои салоны в Москве. Я побывала в отеле «Космос» и поговорила с арт-менеджерами фирмы Стефаном Шуазелло и Дмитрием Деминым.
Alors, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant, il y a plus une mode standard.
Сейчас уже нет стандартной моды.
On peut faire du long.
Можно носить как длинные, так и короткие, как вьющиеся, так и прямые волосы.
La mode de la coiffure basée sur le confort.
Главное, что прическа должна быть в гармонии с индивидуальностью, со стилем.
Например, пухленькой женщине какая прическа подойдет?
Очень короткий стрижкан и будет очень хорошо.
Стефан, что такое для вас волосы?
Очень красивый материал. Текстура, блеск, как шелк.
Дмитрий, представим себе, вы идете на свидание к девушке, которая вам очень нравится. Как вы зачешете волосы?
Открытый лоб. Показать то, что я ждал этого дня. Открытое лицо.
А если вы идете на деловую, необходимую встречу с человеком, который вам очень не нравится?
Я буду незаметным. И даже какой-нибудь головной убор надеть, кепку, и все это будет хорошо. Я не хочу, чтобы у него фиксировалась эта встреча потом.
В 20 веке женщина впервые постриглась. Это век стрижки. А 21 век?
На куда?
Век цвета.
Thou golden helmet of Mambrino, thy deeds the world will not forget. Now Don Quixote de la Mancha will bring thee greater glory yet.
Женщины знают, бессмысленно тратить пенку, гель и лак, пытаясь уложить волосы, если ты больна или у тебя депрессия. Волосы все равно будут торчать, как палки. О том, почему это случается, говорит поэт Вера Павлова.
Волос. В русском языке рядом с волосом оказываются по звуку два слова – «колос» и «голос». И эти два слова очень точно выражают две особенности волоса – «волос». Колос выражает жизненную силу, которая сокрыта в волосах. Жизненную силу земли, роста, произрастания. Они у нас растут каждую минуту. Страшно подумать, они даже после смерти какое-то время у нас будут расти. И отсюда вся мифология силы волос. Самсон. Вспомним, как у святой Инессы в одну секунду отросли огромные волосы и покрыли ее тело, скрыв ее наготу от нечестивых. А с другой стороны, голос – нечто совершенно бесплотное. Это другая сторона наших волос, их хрупкость. Они у нас все время выпадают. И мы этого не замечаем. Они нас покидают незаметно. Это наша жизнь, она также незаметно нас покидает. У нас до последней минуты растут голос и волос, и после последней минуты еще подрастает волос, а голос, вставший дыбом над телом, вставшим дыбой, плеснет улетающим дымом, плеснет уплывающей рыбой.
В чем строит предположение поэзия, магия признает реально существующим, говорит Анна Вяземская, маг.
Земля имеет такие же органы, как и человек. То есть зубы, согласно мифологии Афанасьева, это камни. Металл – это нервы земли. Кровеносная система земли – это реки, ручьи. А трава – это волосы земли. И поэтому в какой-то степени волосы человека являются эквивалентом травы. Многие магические ритуалы связаны с тем, что нужно взять волосы и траву земли. Волосы считались признаком целостности человека. Если мы берем волос человека и читаем на него заговор, то мы нарушаем в какой-то степени целостность этого человека и оказываем на него воздействие. Для того, чтобы сделать какой-либо магический ритуал, нужно взять прядку волос человека. Прядку эту можно положить на бумажку, а на бумажке написать желание, исполнение которого вы хотите добиться. Поджечь бумажку с волосами, и пока она горит, читать заговор. Здесь очень важно уложиться и прочесть заговор так, чтобы пламя горело. Колдовали, кстати, на Руси всегда простоволосые женщины. Гадания, все прочие ритуалы производятся с распущенными волосами. Домовой, верный хранитель семейного очага из пружеских уз, он не выносит простоволосых женщин, он с ними борется. Он путает им волосы.
Каким, может быть, чертам характера соответствуют русые волосы, черные, рыжие в русском суеверном сознании?
Считалось, что рыжеволосые люди обладают избыточной силой и вполне могут навредить. Старинный заговор от читки, от порчи начинается так. «Храни тебя, Господи, от черного человека, от рыжего, от черного, завидливого, уродливого, прихошливого».
Историк Елена Ляпустина.
В Китае в эпоху Чжоу, первое тысячелетие до нашей эры, юноша, достигший совершеннолетия, проходил своеобразную инициацию. Волосы его укладывали пучком и закалывали шпилькой. И с этого момента он становился полноправным мужчиной. У южноамериканских индейцев взрослые мужчины, в отличие от ребенка, выбривали волосы над лбом. А праздник посвящения мальчика в охотнике так и назывался – расставание с волосами. Как таковых обрядов инициации у женщин зафиксировано гораздо меньше, чем у мужчин, но тем не менее. И здесь знаменательный переход от одного типа прически к другому. До замужества узбечка носила от 4 до 8 косичек. После выхода замуж число косичек увеличивалось. У туркменских девушек уменьшалось, а здесь увеличивалось. И увеличивалось до 10 или 20 косичек. А вот когда рождался первый ребенок, то при обряде положения его в колыбель мелкие косички заменялись двумя толстыми косами.
Теперь не существует обряда посвящения во взрослые. Но мы порой видим на улицах то парня с гребнем на голове, то длинноволосого школьника, совершивших именно при помощи прически прорыв из детства в юность.
Если я, вот, скажем, приду там на какую-нибудь дискотеку, то в первую очередь меня не поймут именно из-за волос. Там.
Говорит Роман Дрозд, 17 лет, поклонник тяжелого рока.
Можно услышать там оскорбление от человека 10-12 лет, а можно там аж в стиле там педик, там, ну, от бабушки, от дедушки, от какой-нибудь на улице, там, которому уже за 90 лет, от категории 20 лет, можно даже получить по морде.
И с кем же ты общаешься?
Это все люди-музыканты, у них у всех длинные волосы. Большинству девушек не нравятся волосатые молодые люди. Есть определенное меньшинство, но я считаю, они намного умнее, чем то большинство. Потому что то большинство девушек живут по моральным устоям в основном своих родителей.
А у тебя есть девушка?
Она мне сказала, что если ты пострижешься, то я тебя брошу. Так что я понял, что волосы очень полезны в жизни. Зимой, кстати, с длинными волосами всегда очень тепло.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Яховской «Волосы».
В древней Месопотамии, в Междуречии, жрецы обязательно брились наголо.
Историк Елена Ляпустина.
Это был признак чистоты. С другой стороны, считалось, что в волосах живет сила человека. Ну, здесь мы вспоминаем, конечно, знаменитый сюжет о Самсоне и Далиле. В других культурах, у других народов поэтому считалось, наоборот, недопустимым стричь волосы. И как раз наибольшая сакральная чистота достигалась неприкосновенностью волос. У племен хаоса в Западной Африке были жрецы, голове которых на протяжении всей их жизни никогда не должна была прикасаться бритва, поскольку дух, обитающий в их волосах, запрещал это делать. Точно так же уже в Средневековье франкским королям с самого детства не разрешалось стричь волосы. Состричь локоны означало отказаться от права на трон. Кроме того, люди, которые давали какой-то обет, иногда до исполнения этого обета не могли стричь волосы. Вспомним еще то, что в средневековой Европе считалось, что вся сила колдунов и ведьм заключена как раз в волосах. Именно поэтому людей, обвиняемых в ведовстве или колдовстве, немедленно обривали наголо.
Браво, сеньор Барбьер, ма браво!
Mi ti ha fatto scusi, son debolezze. E ben guidone, che viene a fare? Bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
Oggi non vuoi far barba?
No, oggi non voglio. Stringi. Bravissimo.
Ai, 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 ai. Che cos'è stato?
Un non so che. Un non so che nell'occhio. Guardate, oh, non toccate, ai, soffiate, soffiate per pietà. Ah, aia, no, qua, ah, 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 ah.
Славе 20 с небольшим. 7 лет назад он пришел в общество сознания Кришны. Теперь его зовут Сундара Мадхава Дас. Он бреет голову и носит на затылке маленький хвостик.
Окружающее нас пространство, оно состоит из мыслей людей, которые порой бывают хорошими, порой бывают не очень. И для того, чтобы не притягивать их к себе, потому что волосы, они являются как бы как антеннами, поэтому кришнаиты и представители древних религиозных традиций бреют свою голову. Если в пищу попадет хотя бы один волос, сколько бы вы ни приготовили, это может быть двухлитровая кастрюлька, может быть 500 килограммов пищи, как происходит на больших праздниках в Индии, то вся эта пища становится непригодной. И прежде чем что-либо есть, преданные Кришны сначала предлагают это ему. И так как в пищу попало что-то нечистое, это нельзя предложить Богу. Девушкам, наоборот, нужно отращивать длинные волосы и оставлять косу, поскольку вот в этой косе силы. Девушкам нужно очень много силы, так как это в будущей матери.
Вот в жизни все рушится, все портится, не хочется быть собой, идешь и стрижешься коротко.
Говорит поэт Вера Павлова.
В идеале, конечно, как Цветаева надо налысо. Но Цветаева, она сразу же перечеркнула для себя карьеру красавицы. А я искала компромиссных вариантов. Я как бы уходила в отрыв от себя самой. Я этими ножницами парикмахерскими отрезала кусок прошлого от себя вместе с волосами и начинала заново. Кстати, я коротко стриглась после родов, и после первых, и после вторых. Тут уже отрыв происходил в самой биографии. Но родить – это же родиться.
Я думаю, сейчас многие женщины стригутся от того, что длинные волосы представляют собой часть архаичного женского образа, которому женщина больше не может соответствовать.
Первое, что приходит мне в голову, это пьеса Метерлинка «Пелиаса Мелизанда». Там есть сцена у балкона. На балконе Мелизанда, под балконом влюбленный Пелиас. Про Мелизанду мы знаем только одно, что у нее волосы во много раз превышающие длину ее тела. То есть, когда поэту понадобилось создать образ вечной женственности, видите, что он сделал. Ничего о ней не говорит, только то, что у нее такие длиннющие волосы. И вот эти волосы падают с балкона, падают прямо на Пелиаса.
Прическа может быть и социальным знаком. Я нахожусь в подвале на Фрунзенской. Передо мной сидят Дмитрий Бахур, 23 лет, Елена Боровская, 22 лет, просившая называть ее Deadhead, и Анатолий Тишин, на вид лет 40. Все трое стрижены под машинку.
А, изначально, как я постриглась, ну, под ноль. Я не знаю четкого названия. Некоторые называют это Гитлер-Югентом.
А кто тебя стриг?
Меня постригли партийные товарищи.
Не пострадало твое женское самоощущение?
Нет, я хочу сказать, что вот я абсолютно нормальная женщина. Я не могу жить спокойно в этом мире и как бы выполнять именно свою женскую функцию, к когда я вижу несправедливость этого мира, и поэтому я вынуждена, в общем, встать на тропу войны.
Фанаты футбольные очень как бы любят бриться на лысо. Это во многом, кстати, им помогает драться потом.
В драке не ухватишь. В походно-полевых условиях, где проблемы с горячей водой, да и просто с водой, голову нужно мыть исключительно редко.
Так кто же мне объяснит, в чем для вас смысл этого остригания-обривания?
Ну, если совсем коротко, то мне эта жизнь не родная. Вот и все.
Он послал этот мир на три буквы и побрился на лысо. Ходит и плюет в него.
Если не вдаваться в подробности, кто он там, скинхед, по бритоголовости, можно сказать, что это человек склада силовика. Ну, наиболее агрессивный тип.
Я помню, как-то у нас был юбилей лимонки, и мы решили устроить маскарад. И одна девушка обрилась наголо под машинку, а во-вторых, как бы попросила выбрить ей свастику.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из наших закрывал свою появившуюся плешь остатками волос. Это самый ужас.
Гости ушли. Гоню веником клок разноцветных волос.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Волосы». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Звучит вступление к торжественной песне о Красноярске. Со мной в студии писатель Евгений Попов.
Евгений, вы ведь родом из Сибири.
Из города Красноярска.
Да, и у вас родня, большая семья.
Вообще-то была большая семья, потому что по отцовской линии укоренены были чуть ли не до Ермака, материнская в 19 веке, то есть много-много было. Сейчас остались считанные единицы.
Какие у вас самые первые алкогольные впечатления? Что, как сказал бы поэт, впечаталось в память ребенка?
Мой личный детский опыт визуальный. Я еще помню водку, которая стоила 21.20. Белая головка была, а потом уже водка стала 2.12. Первый мой алкогольный опыт, я его помню как другие первые события моей жизни. Значит, у моей бабушки жил странник, который был выслан где-то. Он приходил на Пасху побираться. Вот, он умер. И он оставил в наследство собранные деньги, значит, пятаки. Нищий был, приезжал нищий, значит, в Красноярск. И он сказал перед смертью, чтобы их отдали брату моему двоюродному и мне. Мне было там 15 лет, брату 16. Значит, мы увидели, что у нас 3 рубля денег, огромная сумма. Мы купили, пошли бутылку портвейна, пол-литровую, так и помянули деду, так звали этого странника.
Это был удачный опыт?
Я бы не сказал, что совсем он был удачный, потому что первое соприкосновение с алкоголем для меня закончилось некоторым поражением. Не хотелось бы расшифровывать. От этих 100 грамм я страшно опьянел.
Можно ли сказать, что в Сибири пьют на свой салтык?
При советской власти из напитков имелись только водка, которую труднее было купить. И я помню, был один год, когда, значит, в городе Красноярске, это был 72-й, что ли, 73-й год, там из продуктов были, значит, капуста, подсолнечное масло, маргарин, хлеб. А из напитков был вермут, рассыпушечка его звали, поскольку он был таких в конусах. И наливали тебе стакан, как томатный сок, там еще что-нибудь. И когда ты выпил стакан, на дне был примерно с палец такой вот осадок. Что сказать, типично это, нетипично? Так жили тогда. Сейчас же я бы сказал так, что вот что все-таки типично для Сибири, даже не для города, а вот для деревни, особенно на Ангаре, я поражен был, я как-то был на каком-то празднике, на семейном, там, не наша семья, другая семья, и там молодые девчонки, значит, здоровые такие ангарские девчонки, они, значит, так между делом там все говорят, так, хватит по паре стаканов водки. И это не было для них какое-то, они не зашатались, как я там от 100 грамм портвейна, значит, ничего, они плясали, подносили, там, пельмени, там, все это прочее. Вот это может быть типичное. Но сейчас, когда изменились времена, если приехать в тот же город Красноярск, то там ты найдешь ценителей текилы, упомянутого красного, сухого, значит, еще тебе скажут, я вот это вино не пью, значит, испанское, знаете, ну, испанское, густовато для меня, знаете, так вот. И разные абсолютно люди есть, традиционно люди, которые предпочитают водку, но уже говорят хорошую водку. Раньше такого понятия не было. Раньше было водка есть или водки нет, или как пиво. Не было десятков сортов пива, а было один сорт пива есть, другой сорт пива нет.
Путевку в жизнь, я имею в виду путевку в литературную жизнь, вам дал Василий Шукшин. Вы с ним выпивали?
Нет, я с ним не выпивал, поскольку я был молодой человек. Он был значительно старше меня, и потом он был очень занят. И я никогда не видел, я слышал о нем массу историй, значит, я знаю, как он пил. Режиссер Вадим Абдрашитов рассказывал гениальную историю, как вдруг, значит, в общежитии института шум, какой-то крик, там, какое-то событие, значит. Я открываю дверь, смотрю, Вася, как бурлак, на веревке тащит ящик водки. Он приехал угостить кого-то туда. Так вот, я с ним не пил, о литературе беседовали.
А с кем из писателей вам легче всего и охотнее всего пьется?
Активный пик у меня этого прошел, потому что весело выпивать, я замечаю только не по одному по себе. Так, ну, примерно лет до 35. Я прекратил потреблять большие количества, когда стал ездить на машине «Запорожец». Это был, стало быть, 83-й год, и, стало быть, было мне 37 лет. Как прекрасно было до этого на заре проснуться, пивка выпить. Я сейчас, я никакой не ханжа, значит, ничего, но я сейчас пью, так что на следующий день я как и не пил. Вот что было. А с кем пилось из писателей? Ну, замечательно пилось. Если без вранья и коротко, и вспоминая с превеликим удовольствием, замечательно выпивал с Юрием Осиповичем Домбровским, с Федотом Сучковым, стариком, его другом и моим земляком, с Андреем Георгиевичем Битовым, что тебе известно не худо, поскольку мы в Лондоне выпивали очень хорошо даже в свое время, так, и который сейчас нас в буфете ждет. Я от Домбровского получил очень важный урок жизни. Я был человек молодой и наглый. Ну, у меня была там девушка, подруга. Вот мы сидим, выпиваем у Федота Федотовича Сучкова, друга Домбровского, писателя, драматурга. И я, значит, от наглости девице говорю, на тебе деньги, сходи-ка вина принеси еще нам. Тут мне Домбровский говорит, никогда так не делай, Женя. А я так ощерился, говорю, а что, собственно, не делать это? Почему это так, что такое? Он говорит, идем, я тебе сейчас все объясню. Он говорит, ты, конечно, подумал, что вот я тебе сказал, что там женщину посылать за вином-то. Нет. Он говорит, это дело очень важное, это дело сакральное даже. Он говорит, ты должен за вином ходить сам, всегда. Ты это должен делать, а никто другой. И вот я помню этот урок, Селезнёвская улица, мы идем под ручку, значит, февральский ветерок, и вот это у меня врезалось на всю жизнь, потому что это не только ведь речь о вине шла, а шла об отношении к жизни. Понимаешь, даже здесь не нужно пронзить фразу «я боюсь кого-нибудь обидеть», потому что тех классиков, с которыми я выпивал, уже нет на этом свете, и вряд ли обидятся они.
Евгений, почти все ваши герои – люди пьющие, причем смачно пьющие. Вы, описывая их, используете свой личный жизненный опыт?
Разумеется. Я уже не в том возрасте, чтобы врать и уходить от ответа. Ну, разумеется, я использую это. А я еще скажу, что я сейчас вспомнил вдруг, что я являюсь автором формулировки, которая очень понравилась в свое время Бель Ахатовне Ахмадуллиной, которая когда-то тоже понимала в этом толк, что алкоголизм погубил Россию, а водка спасла.
Юноша из Красноярска уже давно не юноша. Перед ним открылись огромные горизонты, в том числе и алкогольные горизонты. Вы были от Японии до Австралии и Америки. Вот такая винная алкогольная карта мира, глобус, алкогольный да. Глобус. Где бы вы сейчас, в эти минуты, вот если бы у вас возникло желание выпить, какую точку глобуса вы бы показали?
Сейчас любой напиток можно найти в любой стране практически, так? А зависит все-таки от, наверное, как ты этот говорил, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня. Традиционно я люблю, значит, во-первых, водку русскую, а может быть, во-вторых, потому что я джин очень люблю, но в количествах правильных. Сейчас вот я в Праге нахожусь, а сейчас пойду пиво выпью, потому что здесь настоящее пиво. И еще вот есть, опять же, к теме красного сухого-то, я почему на нее все время схожу, потому что ведь вся беда-то в чем, что меня не приучили с детства пить вино, я бы, может, его пил бы всю жизнь, потому что его не было ни в Советском Союзе, ни тем более в Сибири. Как меня вот не научили музыку слушать, не было ни оперного театра, и единственное, я помню, я оперу «Фауст» смотрел, так меня и вывели с нее, потому что я увидел, как Зибеля поет такая дама, дебелая такая, то есть я расхватался и все. Вот, может быть, я бы пил вино и был бы ценителем, но я не ценитель этого. И вообще я не эстет алкоголя, вот в чем дело. Я считаю, что необходимая составляющая жизни. А с закусочкой, да, с пельменями, да, с рыбкой, а?
Спасибо, Евгений, приятного пивопрепровождения.
Спасибо.
Писатель Евгений Попов в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрайца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now seems. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.